У нас Новый год, новый месяц, новый сезон. Аллилуйя! И просто я очень рад и счастлив, и наполнен просто радостью тем словом, который Бог мне дал для этого года. Это слово, как я вам уже говорил, я получил, по-моему, 3 недели назад. Однажды ночью я молился и готовился, или даже не готовился, просто молился ночью. Вот и вот Бог дал это слово. Я его записал где-то, и вот только вчера я вернулся к этому слову и просто начал. И из этого слова как раз и будет сегодняшняя проповедь. Это некий настрой для нас, как церковь. Аминь. Это такое вот направление, это такой путь, который Бог нам показывает, как церковь, куда нам идти. В Библии говорится, книга пророк Иеремия, что остановитесь на путях ваших. И расспросите о путях древних. Куда нам идти? Расспросите. И вы услышите и увидите путь, по которому вам надо идти. И где вы найдете покой душам вашим. Если я не ошибаюсь, это Иеремия 6:16. Если я не ошибаюсь. То есть начало Нового года – это время, когда мы останавливаемся и смотрим, куда нам идти, в какое направление нам идти, какое слово у Бога есть для нас. У нас есть Библия, Священное Писание, которое является самой главной книгой наставления для нас. И там мы читаем каждый день то, что мы называем логос, то есть каждодневное слово. Ну а есть то, что мы называем рема. Это слово откровения в определенном сезоне для нас. То есть, если ты хочешь знать волю Божию, в общем, читай Библию. В общем, да? Общее жизненное такое руководство христианина. Это Библия. Но есть то, что мы называем рема. Это откровение. Это слово рема из греческого языка. Оригинальный язык, на котором Библия была написана. Это слово, которое у Бога есть для тебя в определенном моменте времени. В определенном сезоне. Аминь. И это то слово, которое я, как пастор, получил для церкви. Аллилуйя. И поэтому я начну, наверное, просто прочту вот это пророческое слово, которое я получил. Когда я это получил, и мой первый язык – это английский язык. Поэтому именно когда я Дух Святой даже со мной разговаривает или что-то открывается, то в основном это идет на английском. И самое интересное, я все писал, и когда я пытался переводить вчера, потом даже сегодня утром, обычно, когда я что-то перевожу или что-то пишу, я всегда даю жену проверить, там грамматика, если что-то не то, там исправить. И тут она пытается переводить, и как-то просто она говорит, ну, чуть как-то сложно здесь переводить. То есть грамматика. Она говорит, а можно я это, ну, изменю это слово? Я говорю, если это изменишь, значит, уже все, мы уже свое добавим. И как-то очень немножко сложно было перевести. Я ей говорил, знаешь, Духу Святому вообще без разницы твоя грамматика. Просто вот как получил, так и будем говорить. Потому что это, вот что-нибудь потрогал, и все, я что-то, ну, мысль какой-то теряется. Вот, и поэтому вот пророческое слово, которое я получу. Можете не писать. У меня будет электронный вариант, который я могу скинуть. Это очень короткое, во-первых, не очень длинное. Но у меня будет электронный вариант. Если даже кто-то английский понимает, то вообще у меня как раз английский вариант можете послушать. Бог не разговаривает на английском языке. Просто Бог через меня говорил. И поэтому тот язык, который для меня на первом месте. Хорошо? Понятно, да? Вот, поэтому... Но вот перевод. Если вы как-нибудь, наверное, электронный, я могу скинуть. Или, может быть, где-то в группе там я вот, ну, выложу. И на основании этого слова я буду проповедовать сегодня. Пророческое слово для 2017 года. Еще раз, если что-то грамматически не очень, ничего страшного. Просто суть уловите. Вот слово Господне. То, чего мой народ уже долго ждет. То, за что они сильно боролись. Уровни, за которые они сражались, чтобы войти. Препятствия, которые казалось невозможно победить. Войны, которые казались слишком подавляющим. В этом новом году будет сверхъестественные прорывы в этих сферах. В этом новом году, пока мой народ будет следовать за волнами моего водительства, пока он будет искать лицо мое, я, Господь, покажу себя сильным в их сражениях. Я буду сражаться за них, и они будут в покое. Великий уровень славы будет проявиться в их жизни. Это будет год сверхъестественных прорывов. Аминь. Год 2017 в церкви Христианский центр поклонения назван год сверхъестественных прорывов. Аминь. У нас год сверхъестественных прорывов. Давайте вместе повторим. У нас год сверхъестественных прорывов. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Повернись к своему соседу и скажи: у Бога для тебя в этом году сверхъестественные прорывы. Аллилуйя. Скажи это уверенно. Аллилуйя. Аллилуйя. Потом уже вы можете взять и где-то читать, как бы, и поразмышлять. Хорошо? Аминь. Сейчас давайте просто я буду проповедовать на эту тему сейчас. Хорошо? Просто такое вот маленькое слово связано с этим, с этой темой. Но я хочу, чтобы каждый человек взял это слово дома и поразмышлял. Это слово соответствует Священным Писаниям. И это пророческое слово. Бывает, да, мы друг другу пророчествуем, а бывает, я как пастор пророчествую в жизни церкви. Это то слово, которое я получил, и это то пророчество. Если мы принимаем это слово как от Духа Божьего, мы увидим его. Аминь. Все пророчества условные, только библейские пророчества обязательные. То есть есть разный уровень пророчества. То есть это пророческое слово, которое человеку необходимо принять и участвовать. Аминь. Поэтому прими это слово, и мы увидим эти сверхъестественные прорывы в нашей жизни. Аллилуйя. Теперь, что такое прорыв? Я дам несколько определений, вот даже это слово прорыва, чтобы мы поняли, в общем, о чем речь. Прорыв, вот несколько определений. Определение номер один, я дал такое определение. Это долгожданный результат, который поднимает нас на новый уровень. Прорыв – это долгожданный результат, который поднимает нас на новый уровень. Это тогда, когда в той или иной сфере нашей жизни мы ожидаем какое-то изменение. Мы ожидаем какой-то подъем. Когда в какой-то сфере нашей жизни мы ждем и ждем и ждем и говорим, когда же это произойдет? Что же происходит? Почему так долго? И тот момент, когда этот результат приходит, мы говорим, это прорыв. Аллилуйя! Если изучаем историю человечества, очень много лет население мира уменьшалось год за год. Каждые 10 лет население мира стало уменьшаться. Люди рожали побольше, раньше, да, 100 лет назад и так далее, побольше, сейчас там 1-2, раньше такого не было, вы сами знаете. То есть раньше много, но все равно население мира как бы уменьшалось потихонечку, уменьшалось, потому что люди, был болезни, и не был ответ. То есть много болезней, вот сейчас вот такие болезни, да, вот одна таблетка и все. А раньше был такие болезни, вот вон пришел, значит, вот множество людей умирали, эпидемии разные. Аминь. Но в начале 20 века было такое открытие, когда вот антибиотики, пенициллины, разные антибиотики появились. И что случилось? Люди, по идее, в начале 20 века стали рожать поменьше, чем даже до этого. Но население мира стало возрастать. Почему? Потому что поменьше людей стали умирать. И все это было связано с прорывом. Прорыв в области медицины. Когда вдруг было открытие антибиотики. Это прорыв для человечества в плане населения. Аминь. Прорыв – это долгожданный результат. Когда долго, год за год люди умирали и думали, когда же это закончится? Когда же вот? И один день у человека было это открытие, появились антибиотики, и поменьше людей стали умирать. Это прорыв. Прорыв – это долгожданный результат. И во имя Иисуса Христа я провозглашаю сейчас, что тот прорыв, который ты уже долго ждешь в своей личной жизни, может быть, в твоей финансовой жизни, может быть, связан с твоим здоровьем, может быть, связан с твоей социальной жизнью, во имя Иисуса Христа это будет год твоего сверхъестественного прорыва. Если вы верите, скажи громкий аминь. Еще другое определение для прорыва. Прорыв – это победа над врагом в определенной сфере, где долго враг тебя доминирует. Ты можешь быть христианин, и ты успешный христианин. Ты знаешь Бога, ты любишь Бога, у тебя отношения с Богом. Но есть какие-то сферы в твоей жизни, где просто сатана, враг, он царствует. Иногда какая-то сфера твоей жизни, иногда тут люди знают об этой сфере, и иногда не знают. Но есть какие-то сферы твоей жизни, где ты открываешь Слово Божие, ты знаешь, что Слово Божие говорит об этой сфере, но в твоей жизни как будто бы это не соответствует. Прорыв! Это тот день, это тот момент, это тот сезон, когда сверхъестественным образом, с помощью силы Духа Святого, ты одерживаешь победу в этой сфере. Прорыв – это победа над врагом в той сфере, где он тебя доминировал. И во имя Иисуса Христа в этом году мы войдем в эти победы. Это то, о чем Дух Божий нам говорит. Израильский народ, была такая ситуация. Голиаф стоял перед народом и сказал: изберите одного человека, пусть он будет со мной воевать. Если он победит, значит, вы выиграли войну. А если я, значит, вы наши. И Израиль, Библия говорит, 40 дней Голиаф вышел и просто проклинал Бога Израилева до тех пор, пока Давид не поднялся. Пошел напротив и говорит: я иду против тебя во имя Бога Израилева. Аминь. И тот день у израильского народа получилось что? Прорыв. Он победил, война закончилась. Прорыв – это прообраз победы. И в этом новом году я верю, что в разных сферах нашей жизни эти долгожданные победы, эти сферы в нашей жизни, где кажется, что враг на первом месте, где кажется, что бы я ни делал, что бы я ни говорил, как бы я ни молился, как бы я ни сражался, как будто бы ничего не работает. Во имя Иисуса Христа в этом новом году мы входим и увидим эти сверхъестественные прорывы. Если вы со мной скажете аминь. Это очень важно. Номер три, такое простое последнее определение для прорыва. Это достижение, третье определение, да? Прорыв – это достижение определенного результата, к чему мы стремились очень долго. Я говорю одни и те же вещи, просто с разных сторон. Результат, к которому я стремился очень долго. Для кого-то ты знаешь, что Бог тебя призвал к определенному виду служения. Ты чувствуешь, что у Бога есть определенный цель и план для твоей жизни и определенное служение. И ты стремишься к этому и стараешься что-то делать по поводу этого служения. И как будто бы у тебя ничего не получается. В этом году это будет год возвышения для тебя. Ты увидишь рука Господня и ты увидишь Его силу в твоем служении. Если вы со мной скажете аминь. Это очень важно. Мы входим в победу. Мы достигаем результаты. Вот почему мы будем себе ставить цели. Я не так часто и постоянно говорю о том, что вот новогодние, есть такой New Year Resolutions, да, новогодние решения там кто-то для себя делает. Ну, я принимаю такие решения. Или кто-то делает, для кого-то это работает, для кого-то это нет. Я иногда, не всегда это делаю. Но в этом году, если Бог нам дает такое пророческое слово, то я хочу, чтобы для каждого из нас у нас был цель определенная для нашего служения, для нашей духовной жизни. И мы будем стремиться. В этом году Бог обещал, что Он будет за тебя сражаться. Аминь. Скажи своему соседу, Бог будет сражаться для тебя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. У нас есть самая замечательная связь. Аминь. Когда ты в сражении, важно, кто с тобой. Аминь. Бог обещал, что в этом году Он с нами в наших сражениях. Аминь. Нам нечего бояться. Аллилуйя. Бог с нами. Это год сверхъестественных прорывов. Год сверхъестественных прорывов. Давайте еще раз громко. Год сверхъестественных прорывов. Аминь. Бог будет сражаться для тебя. Бог будет сражаться для тебя. Аллилуйя. Давайте откроем Библию. Исход. Книга Исход. Глава 14, стих 10. Что такое сверхъестественный прорыв? Сверхъестественный прорыв. Теперь я дал только определение слова прорыва. Теперь добавим сверхъестественный. Сверхъестественный прорыв. Это значит есть естественный прорыв. Естественный прорыв – это просто простой человеческий прорыв. Я сам сражался, я сам пытался, добился чему-то. А сверхъестественный прорыв – это тот прорыв, где включился сверхъестественная сила Бога. И в твоей жизни появились какие-то результаты благодаря сверхъестественного вмешательства Бога. И в таких случаях не ты сражаешься, но ты полагаешься на Бога. Это сверхъестественное. Библия говорит, Исход, 14 глава, 10. Это когда Израиль вышел из Египта. Библия говорит, фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. Следующий стих. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, чтобы ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? У некоторых верующих людей иногда жизни так кажется. Вроде не в Египет, Бог же их освобождает. Но ты должен понять, что пока Бог тебя освобождает, иногда какие-то вещи начинают давить. И иногда так накрывает, что иногда есть... Некоторые люди говорят, да я не знаю, пока я по вере не жил, вроде все как бы не так плохо, а что-то я решил сейчас жить верой, и мне все просто со всех сторон накрывает. Кто понимает, о чем я говорю? Я знаю, я вас учу о том, чтобы жить верой. И для некоторых из вас сейчас, вы, может быть, не хватает уверенности, как бы в лицо это говорить, это будет звучать как неверие. Но вы говорите, что-то я как-то не знаю. Я раньше жил вроде верующий, но, может быть, мы же учимся жить в обетованной земле. А кто-то говорит, знаете, я на пути к этой обетованной земли, столько проблем, как будто бы раньше лучше. И мы это, может быть, не говорим. И вот это то, что израильский народ говорит. Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умереть в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Следующий стих. Но это, не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но следующий стих. Библия говорит. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Все признаки Египта. Египет – это прообраз прошлой жизни. Это прообраз мирской жизни, в которой мы все находились до того, как мы приняли спасение во Христе Иисусе. Я провозглашаю сегодня и пророчествую вам. Все признаки Египта, которые следовали за вами в этом году, они все уничтожаются во имя Иисуса Христа. Мы входим в эту победу. Он говорит им, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Но следующий стих ключевой, что я хочу, чтобы вы видели. Господь будет побороться за вас, а вы будете... Аллилуйя! Повернитесь к своему соседу и скажи, будь спокойнее. Будь спокоен, Бог будет сражаться за тебя, Бог будет сражаться для тебя. Давайте какой-нибудь другой перевод, это же стих. Бог будет сражаться для тебя. Аллилуйя! То обстоятельство, которое кажется невозможным, Бог говорит, я буду за тебя сражаться. Я буду за тебя сражаться. Давайте посмотрим еще какой-нибудь перевод этого же местописания. За вас будет воевать сам Господь. Успокойтесь! Аллилуйя! Скажи своему соседу, успокойся! Успокойся! Аллилуйя! За вас будет воевать сам Господь! У меня самому хорошее настроение. За вас сам, скажи своему соседу, за тебя будет воевать сам Господь! Вау! Вот это потрясающе! Аллилуйя! Успокойтесь! Мне... Что за перевод? Какой это перевод? Современный перевод. Вот мне очень нравится этот перевод. Успокойтесь. Аминь. За тебя будет бороться сам Бог. Успокойтесь. Вот в какой год мы входим. Это год сверхъестественных прорывов. И нам надо принять это слово, применять в наших сердцах и действовать. Успокойся. За тебя будет бороться сам Бог. все твои переживания и лишние нервы, которые ты потратил на эту проблему. Что ты достиг своими нервами и переживаниями? Отдай Господу. Успокойтесь. И за тебя, за вас будет воевать сам Господь. Аллилуйя. Давайте воздадим Господу громкую славу. Аллилуйя. Когда я готовился, я всегда люблю, чтобы все было связано с Писанием. Я не просто пришел, как бы, да, так вдохновить, чтобы у вас было хорошее настроение в новом году. Я начал готовиться и размышлял. Я говорю, хорошо, Господь, это хорошее слово. Но дай мне место из Библии, слово или истории, подтверждающие это слово сверхъестественных прорывов. И когда я размышлял и молился, и пришло, я специально вот это слово прорыв в Библию, я нашел одну замечательную историю. И будем на основании этой истории немножко просто поговорить и учиться. Каждое пророчество условное. Если вы, когда пойдете за Иордан, будете слушать голос Господа Бога твоего, то Он, это Второзаконие 28, 1 стих, если то пророчество условное. То есть это воля Божия, что в этом году, чтобы у нас был что? Сверхъестественный прорыв. Но мы сейчас не выйдем на улице, сейчас и сверхъестественный прорыв начинает на наши голова просто падать. Не так работает. Что нам необходимо для этого, чтобы эти сверхъестественные прорывы были видны в нашей жизни? Есть некоторые условия, которые я нашел в той истории, которую я увидел. Давайте откроем книгу. Первая Паралипоменон, глава 14. Это очень интересная история. Стих 8. Библия говорит, когда филистимляне узнали, что Давид помазан в цари над Израилем, то все они отправились в поход, чтобы разыскать его. Очень интересная история. Те, кто просит Божье помазание. Господь, мне нужно твое помазание. Господь, я хочу твое помазание. Вот первый результат помазания. Слышите? Вот первый результат помазания. Если ты молишься о помазании, помазание – это сила Бога на тебя, чтобы ты исполнил то предназначение или служение, которое Он имеет для тебя. Когда филистимляне узнали, что Давид помазан царем над Израилем, то все они отправились в поход, чтобы разыскать его. Давид, услышав об этом, вышел им навстречу. Аллилуйя! Следующий стих. Филистимляне, придя, стали разорять долину Рефаимов. Это место такое. Долину Рефаимов. Давид вопросил Бога, идти ли мне на филистимлян? Дашь ли ты мне одолеть их? Господь ответил ему, иди, я дам тебе одолеть их. Следующий стих. Израильтяне отправились в Баал-Перацим. Вот это слово Баал-Перацим, обратите внимание. И там Давид разгромил филистимлянам и сказал, Господь, как поток сокрушающих преграды, сокрушил он врагов моими руками. Потому это место и называется Вал-Перацим. Следующий стих. Филистимляне пробросали там своих богов, которые по приказу Давида сожгли. Это какой перевод? Синодальный? Давайте вернемся к синодальному переводу, потому что есть очень важное слово там, которое мы упустили. 10 стих. Ну, история понятна, да? Хорошо. И вопросил Давида Бога, говоря, идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои? И сказал ему Господь, иди, и я предам их в руки твои. Следующий стих. И пошли они в Вал-Перацим. И поразил их там Давид. И сказал Давид, сломил Бог врагов моих рукою моей, как прорыв воды. Посему и дали имя месту тому Вал-Перацим. Вал-Перацим в еврейском означает место прорыва. Аминь. Давид назвал целый город как прорыв. Прорыв вода. Может дома посмотрите поглубже, что прорыв. Вот, если у вас есть Библия даже с собой, вы увидите, какая-то маленькая буква написана рядом с Вал-Перацим. Представляешь, он пришел в город, одержал победу и решил город назвать не Давид-город, а Вал-Перацим, место прорыва. И поэтому из этой истории я хочу, чтобы мы взяли некоторых уроков. Давид ходил и увидел этот сверхъестественный прорыв. То есть он не ожидал такого уровня прорыва. Для него был сюрприз. И он пришел в город, и он говорит, сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды. Когда вода прорывается, это сила. Когда вода не уступает ничего. Все двигается. Аминь. И он говорит, это место прорыв, как воды. И мы хотим изучать прорыв. Потому что если мы говорим, что год сверхъестественного прорыва, посмотрим, как у Давида получилось прорыв. Какие принципы мы можем изучать из этой истории? Поэтому посмотрим несколько уроков. Урок номер один из этой истории. Давайте 8 стих прочтем еще раз. О чем мы говорим еще раз? Хочу повторить, что этот год для нас год сверхъестественного прорыва. Сверхъестественный прорыв – это тот прорыв, который приходит с помощью Бога. Аминь. Есть простой прорыв в жизни. Да? Человек сам постарался, там что-то добился сам. А есть сверхъестественный прорыв, когда Божья сила приходит на человека, и он сверхъестественным образом прорывается в той или иной сфере своей жизни. Это называется сверхъестественный прорыв. И мы изучаем пример Давида, где он был царь, помазан царем над Израилем, и против него шли враги. И он одолел победу, и он назвал это место, место прорыва. Номер один урок, который мы можем взять. Читая этого 8 стиха, Библия здесь говорит еще раз. И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. Давид был помазан на служение. Было определенное помазание, которое было на нем. И Бог через это помазание дал ему прорыв. Номер один урок, который мы можем взять от Давида из этой. Служите Богу. Служите Богу. Служите Богу твоему. Служи Богу. Или живи для Бога. Давид не просто находился там, где он находился, жил своей жизнью, и вдруг он вот увидел этот прорыв. Он был, его жизнь было служение. Он служил Богу своей жизнью, и на нем было определенное помазание. Еще раз, что такое помазание? Помазание – это сила Бога в твоей жизни для определенной задачи. Не может быть, что темнокожий африканец здесь 1 января 2017 года стоит на Урале и проповедует русским людям. И все слушают и пишут. Без помазания такого не может быть. Понимаете? Это называется сила Господня. Сила. Невидимая сила, которая производит видимые результаты. Это называется помазание. Понимаете, о чем я говорю? И тогда, когда Бог избирает людей, Он помазывает их елеем, как прообраз сила. И все, что этот человек делает, он имеет определенный успех, потому что не его сила. Это помазание – ключ к прорыву в твоей жизни. Библия говорит, наше любимое местописание, Исход 23-25. «Служите Господу Богу твоему, и Он благословит хлеб твой и воду твою». Аминь. Исход 23-25. Давайте откроем. «Служите Господу Богу твоему, и Он благословит хлеб твой, вино твое и воду твою, и отвращу от вас болезни». Аллилуйя! Это уже прорыв в финансах, связанный со служением Богу. Это уже прорыв в здоровье, связанный со служением Богу. Это место Писания, на котором можно строить свою жизнь. Служите Господу. И я уже вам много раз уже говорил, что служение Господу не означает, что ты что-то делаешь в воскресенье. Спасибо за помощь в воскресенье. Но не в этом служение. Это часть служения, но не в этом суть служения. Во-первых, служение – это та жизнь, которой ты живешь для Бога. Аминь. У нас был целый месяц, где мы говорили о служении, так что я сейчас не буду повторить. Но я хочу, чтобы у нас был этот настрой. В этом году одна из условий для того, чтобы мы увидели эти сверхъестественные прорывы, о которых мы говорим, это то, чтобы мы служили Богу. Чтобы наша жизнь служила Богу там, где мы работаем, там, где мы живем. Чтобы было видно, что мы следователи Иисуса Христа. Мы христиане, мы любим Иисуса, мы живем и идем за Ним. Если вы со мной скажете аминь. Когда ты служишь Богу, есть помазание на твоей жизни. Это помазание укрепляет тебя, и ты одолеешь победу над врагом. Вот это то, что мы называем сверхъестественные прорывы. Поэтому это будет время. В этом году мы будем служить Богу. Иисус сказал, Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 33. Ищите прежде всего Царство Божие и правде Его. И все это, все остальное, все, за что люди борются, все это приложится вам. Аллилуйя. Поэтому в этом году время принять решение. Для меня служение Богу на первом месте. Служение Богу на первом месте. Еще раз повторяю, служение не просто то, что ты там чем-то помогаешь в воскресенье. Спасибо за помощь, надо эта помощь. Это час служения, но пусть твое понимание служения не просто вокруг того, что ты что-то делаешь в воскресенье. Служение, прежде всего, это твоя жизнь. Это то, что твоя жизнь, это платформа для славы Бога. Вот это служение. Ищите прежде всего. Это значит все, что связано с Царством Божьим на первом месте. Ты не просто человек, который живет свою жизнь, но приходит в воскресенье, чтобы получить вдохновение, ободрение, помощь, но и жить дальше. Понимаете разницу? Есть разные взгляды на жизнь. Есть люди, которые думают, они христиане, но они иногда думают, я живу своей жизнью, а в воскресенье я иду, просто чтобы Бог мне помог. Это неправильное понимание. И Бог, конечно, может тебе помочь, но это ты не будешь жить в полнотой воли Божьей. Правильное понимание – это то, что вся моя жизнь – это служение Богу. Я принадлежу Иисусу, я живу для Него. Да, я работаю, мне надо идти на работу. Да, я живу в обществе, это часть жизни. Но главная ценность моей жизни – это Иисус Христос. Поставьте Бога на первом месте. Когда у тебя появляется такой менталитет, возвещение приходит. И Библия говорит, ищите прежде всего Царство Божие. Ищите прежде всего Царство Божие. И все это приложится к тебе. Скажи своему соседу, я буду служить Богу. Скажи это уверенно, я буду служить Богу. Аллилуйя. Это очень важно. Я помню я вам уже несколько раз эту историю рассказал, в мои студенческие годы, когда я в Казани учился, я помню, что было такое время, как раз уже думал жениться скоро. Вот и мы же, по-моему, уже даже были в помолвке, если я не ошибаюсь. И мне надо было... То есть я служил молодежным пастором, я еще учился, по-моему, тогда уже в магистратуре я уже учился. И мне надо было работать. И я работал в гимназии какой-то там в Казани. Преподавал там на английском, физика и химию. Вот. И я стал дополнительно заниматься репетиторством. То есть английский язык, просто репетировать, репетиторство и так далее. И я нашел такую хорошую компанию, где мы, языковая школа. И мы преподавали английский не просто... один-один репетиторство, а нам нашли такие компании, то есть крупные уже, а тут мы их сотрудники обучали, потому что, то есть английский, бывает такое. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, и мне эта компания, языковая школа, начинает говорить, что, то есть клиент появляется, они мне говорят, у нас есть клиент, который вот в пятницу или, они хотят два раза, в пятницу или в какой-нибудь день. Когда мне так говорят, я им говорю, в пятницу я не могу. Пожалуйста, когда у вас появится клиент, который может в такой или такой день. То есть я выбрал какие-то две вечера, которые я сказал, эти вечера ни за что. Я им не объяснил, потому что они не поймут. Просто сказал, я не могу в эти вечера. И несколько раз, иногда Бог даже специально как будто бы проверил, несколько раз у меня такие заказы, причем так нормальные, которые только в те дни, когда у нас был молитвенное, которое я ввел, и я сказал, нет, я не могу. Эти дни я не могу. И для некоторых людей тогда я выглядел, что ты какой-то ненормальный, тебе такие, потому что, меня там много кто любили, и они всегда нашли самые хорошие заказы, мне предлагали. И другие говорят, что слушай, вообще вот заказ, за который все бегают, тебе дают, а ты как-то под своим, они же по-своему говорят, что ты не хочешь. А я просто держал это слово внутри меня, я говорю, я буду служить Богу. Бог на первом месте. Я буду работать, но для меня служение на первом месте. Я днем учился, еще в гимназии работал, но я хотел подработать. И так, по-моему, месяц-два, что ли, или три, был так. Несколько заказов, я сказал, нет, я не буду. Потом через какое-то время Бог сверхъестественным образом дал мне несколько именно прорыва, скажем, в этой сфере. И я стал заниматься, тут даже не компания, а с одним человеком, который я стал получать где-то в три раза больше, чем те, кто ходили в компаниях. За одно служение, не служение, за одно занятие, я уже пасторским языком разговариваю, да? За одну занятие, то есть я стал получать то, что они, эти вечера, от которых я отказался, Бог увидел мое сердце, так благословил меня, что я ходил где-то вот два раза в неделю, а они всю неделю, и я получил где-то два раза больше их в конце месяца. Понимаете мою математику? Я не хочу просто подробно. Суть в чем? Я принял решение, что Бог для меня на первом месте. Я не сказал, да Бог понимает, у меня свадьба скоро. Аминь. Бывает такое? Да Бог понимает, у меня свадьба скоро. Знаешь, как перед свадьбой у всех мужчин, даже самые ленивые мужчины, у них голова включается перед свадьбой. Аминь. Вот. И такой прямо, ой, все, свадьба, я уже представляю, ну надо же деньги. Ну, там еще другая история, надо еще ее родителей там впечатлить, потому что они были против. Ну, длинная история, короче. И под таким сильным давлением, ну, я сказал, нет, я служу Богу. Бог на первом месте. Аминь. Выгодно служить Богу. Выгодно. Стой верой и выбери Бога. Через какое-то время Бог покажет тебя. Он себя покажет. Аминь. Все люди, которые читали меня, что, ну, ты какой-то ненормальный, что ты отказываешься от таких возможностей, чтобы, типа, какое-то служение ходить? Бог явил свою славу и благословил меня на том уровне. Каждый раз, когда ты принимаешь решение, что я ставлю Бога на первом месте, ты поднимаешься в уровне помазания, которое на тебе. Потому что ты даешь ему место. Ты выбираешь его. Вот что значит служить. Иисус сказал, ты не можешь служить Богу и мамон. Амин. А что такое служение мамон? Мы думаем, что служение мамон, вот у кого много денег, вот он служит деньгам, да, как Иисус сказал. Не в этом суть. Я вам уже говорил, что даже бедные люди, люди, у которых мало, порой они служат мамон больше, чем даже богатые. Вы никогда не задумывались об этом? Очень часто мы думаем, вот у меня денег нет, значит, я не служу мамон. А вот тот, у кого много, значит, он мамон служит. Это очень извращенное понятие. Я не знаю, Иисус не это имел в виду. Потому что я видел даже, когда у тебя даже не хватает, тогда даже переживание начинает тебя давить больше. А что такое служение мамон? Это поставить деньги на первом месте, и все твои решения связаны с тем, а что мне от этого? Если я сейчас вот два часа, вот эти два часа пропущу, значит, ой, поменьше у меня деньги. Нет, Бог сам понимает. Я здесь не говорю о том, чтобы человек стал лентяем, не работал, сидел дома и сказал, Господь, благослови меня. Если есть таких, позовите меня, я с ним поговорю. Я не об этом говорю. Аминь. Я говорю о том, что человек, он ответственный. Он работает, он знает свои ответственности. Но для него Бог на первом месте. Он знает свой источник. Он служит Богу своей жизни. Год сверхъестественных прорывов. Это год, в котором мы будем служить Богу. Это год, в котором мы будем жить для Бога. Это год, в котором мы ставим Бога на первом месте, и Он будет явить свою славу в нашей жизни. Если вы со мной скажете аминь. Это год сверхъестественных прорывов. Номер два. Очень быстро. Второй урок, который мы можем взять из этой истории. Давайте вернемся к 1 Паралипоменон, да? Глава 14. Теперь 10 стих. Глава 14, стих 10. Давид вопросил Бога, идти ли мне на филистимлян? Дашь ли ты мне одолеть их? Господь ответил ему, иди, я дам тебе одолеть их. Это кажется очень глупый вопрос. Это сейчас мы читаем, ой, круто. Враг на него идет. Понимаете, о чем я говорю? Враг против него идет. А он тут молится. И ищет лицо Бога. Господь, мне идти или нет? Значит, как бы это ни казалось безумным, если Бог ему сказал нет, значит, скорее всего, он бы пошел где-нибудь спрятался. Это мой личный вывод. Я такой вывод сделал из этого местописания. Что из-за того, что Давид привык, он же, Саул тоже против него шел много раз. И я верю, что он много раз молился, Господь, что мне делать? И, скорее всего, это просто мой личный вывод, я просто сравниваю, что он, скорее всего, молился, тогда и Бог всегда ему открыл, нет, не трогай помазанника, просто уйди, но не борись против него. И тут опять теперь враги идут, и он еще идет и молится, но в этот раз Бог ему говорит, нет, иди. В этом стих мы можем увидеть важность водительства Духа Святого для сверхъестественных прорывов в твоей жизни. Тебе в этом году нужно научиться быть ведомым Духом Божиим. Водительство Духа Святого. Что такое водительство Духа Святого? То, что Давид делал. Господь, идти или не идти? Остановиться или не остановиться? Господь, налево или направо? Очень часто у нас есть такая привычка. Мы, вот год начинается, все свои планы написали. Вон они, Господь, благослови. Понимаете, о чем я говорю? То есть ты приходишь со своими планами и просишь Божье благословение. Здесь не написано, что Давид пошел к Господу и сказал: Господь, вон враги, благослови эту битву. Нет. Он пошел к Господу и вопросил, спрашивал: Господь, надо ли мне или нет? Для некоторых людей какая-то дверь как будто бы открывается. Они даже не успевают молиться и почувствовать внутри себя: Господь, это ты или нет? Сразу открыть дверь. Пошли. И так попали в яме. Понимаете, о чем я говорю? Не все открытые двери, которые стоят перед тобой, Божьи или Господние. Некоторые из них являются ловушками от врага. И поэтому в этом году надо научиться молиться сначала, до того, как принять какое-то серьезное решение, до того, как делать какие-то шаги, молиться и искать лицо Бога. У нас есть целая серия о водительстве Бога, у нас есть хорошие книги о водительстве Духа Святого. Я и в этом году опять буду целый месяц учить о водительстве Духа Святого, пока не знаю, какой месяц. Но, то есть, потому что это крайне важная тема. Но в этом году давайте примем решение, что если мы хотим видеть эти прорывы, то мы должны быть подключены к голосу Бога. Мы должны научиться быть ведомым Духом Божьим. Мы должны научиться до того, как принять какие-то серьезные решения. И даже все решения. Не то, что ты голос услышишь, опять же говорим. Но просто Дух Божий внутри тебя, если ты рожденный свыше христианин. И Дух Божий через внутреннее свидетельство, через тихий голос, через священное писание может тебя вести. Ключ, один из главных ключей к этой сверхъестественной жизни, о которых мы постоянно говорим, это водительство Духа Святого. Когда ты научишься быть ведомым Духом Божьим, у тебя просто праздник. Почему? Когда Бог тебя ведет, значит, Он идет с тобой. Понимаете? Когда Бог тебя ведет, Он идет с тобой. Когда Бог тебя куда-то отправил, Он платит. Я помню, когда я, ну, в моем детстве, какие-то места иногда я говорю: мам, можно я вот куда-то или куда-то? Я знаю, что она против, она молчит, например, да? Или она говорит нет. Но я говорю: ну, мам, я же хочу там, друзья. Она ничего не говорит. Когда приходит время, у меня денег нет, я говорю: мам, ну, а на проезд можно? И она начинает смеяться, потому что, ну, она говорит: ну, вот ищи сам проезд, я же тебе сказал, что тебе туда не надо. Или вот что-нибудь. Или: Господи, ну, мама, я хочу это. То есть, а те вещи, которые она сама хотела, как, если она мне, допустим, иди там на рынок кто-нибудь купи, я же вообще с уверенностью же прихожу, что: мам, дай мне деньги. И причем не только на проезд, но что-нибудь дополнительное еще, чтобы я туда. Точно так же с Богом. Когда ты искал лицо Бога, и ты понимаешь, что то решение, которое ты принимаешь, это от Бога, то у тебя нету никакой сомнения или страха идти к Богу и говорить: ну, Господь, что дальше? Господь, я вам уже рассказал, когда мы приехали в Пермь. И мы, представляешь, с женой просто приехали, потому что Бог нам говорил приехать в этот город. В Закамске, ну, две ночи вот у одной, ну, знакомой, единственные люди, которые мы знали в этом городе. И через месяц они уехали в Сочи. И мы у них ночевали один ночь. Мы еще искали квартиру в городе, не нашли. Второй ночь уже. И тут уже они как бы ничего не говорят, но сам уже мне уже не очень. А внутри, наверное, я не думаю, что они так. Но внутри я думаю: ну, сейчас они, наверное, подумают. Вон эти миссионеры, они даже, ну, такие вот непонятные. Ну, бывает, люди так всякие говорят. И я просто сижу в комнате и думаю: Господи. И сразу внутри меня просто поднимается: Господь, я говорю: Господь, у меня все было отлично в Казани. Мне все устраивало. Я себя не отправил в этот город. Ты меня сказал: езжай в этот город и начни церковь. Поэтому я, пойми, это не ропот, это вид молитвы. Некоторые из вас надо привыкать к таким еще молитвам. Я с ним не ругался, мы просто по-честному разговаривали. Господь, мне все устраивал в Казани. И сейчас я вот у кого-то живу уже вторую ночь, и Господь, непонятно, где будем. Я вот больше этого дня я не хочу в этом. Поэтому, Господь, ты меня отправил меня в этот город. Поэтому, Господь, я верю, что ты дверь откроешь. Мы с риэлторами 2 дня по городу до этого ходили и не смогли найти квартиру. Риэлтор, кому мы были готовы платить 50%, да? Мы не нашли то, что нас устраивает. После этой молитвы через 2 часа я вошел в интернет, нашел в Авито ту квартиру, в которой мы живем сейчас. Ни через риэлтор, никакой процент. Просто на основании этого откровения: Господь, ты меня ведешь. Когда ты делаешь то, что Бог тебе говорит делать, ты даже увереннее молишься и просишь. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому в этом году давайте будем научиться жить под Его водительством, в центре Его воли. Аминь? Вы со мной? И последнее, чем мы закончим. Вооружайся Словом Божьим. Это просто мое такое простое дополнение. Для этих сверхъестественных прорывов, о которых мы говорим, вооружайся Словом Божьим. Это не из истории я взял, я просто сейчас это дополняю. Что я имею в виду? Библия нас учит о том, что Бог будет бороться, а мы будем спокойнее. Но давай я вам скажу, вот это спокойнее, о которых речь идет. Не совсем спокойнее, что просто ты сидишь, и все просто происходит. Я думаю, мы уже догадались давно, что не совсем так. Речь в том, что Бог будет сражаться тебя на физическом, там, где это происходит. А ты будешь просто сражаться духовным. А в чем духовное сражение? Мой практический совет для всех. У каждого человека, у кого здесь есть, ну, 2-3 сферы, где вы бы хотели прорыв в этом году? 2-3 сферы, разные сферы. Хорошо. Мой практический совет. Мы будем вооружаться, каким образом? Словом Божьим. Стань читателем. Ищите книги. Ищите разные материалы, связанные с твоим вопросом. Вера приходит от слышания и от слышания Слова Божьего. Когда ты мало знаешь о какой-то сфере, тебе очень сложно стоять верой. Тем больше ты наполняешься Словом Божьим относительно той сферы, где ты ожидаешь прорыв. Твоя вера укрепляется, и тебе легче прорваться. Понимаете, о чем я говорю? Хороший пример. Вот все знают, да, вот мы ждем с женой. И я не врач, у меня никакого опыта нет. Живем верой, но что-то какое-то, ну, я стал заметить, что у меня жена то тут болит, там болит. Ну, обычно, да, как, и говорят, ну, вот так вот. Беременная женщина, ну вот. И я говорю, ну, так. То есть я даже мы сначала молились, ну, каждый раз она говорит, тут болит, как я по привычке до беременности сразу возложил руки и молился. А тут как бы думал, ну, может быть, просто, ну, так вот. Понимаете, что я говорю, да? Ну, вот, ну так должно быть. Как бы не прямо такого ужасного, ну, как бы, ну, тут чуть-чуть, так. Я говорю, ну, вот так говорят. До тех пор, пока мне какой-то пастор буквально 2 недели назад не советовал одну книгу. Называется «Сверхъестественные роды». Одна женщина. И он мне говорит, читайте эту книгу. И это женщина, которая тоже воспитана в движении веры. И она, у нее свидетельство, она целая книга писала о роде. И именно вот она изучала эту тему, взяла Слово Божие, размышляла. И у нее очень мощное свидетельство о сверхъестественной... Книга называется «Сверхъестественные роды». Поэтому, кстати, для кого-то в этом году будет «Сверхъестественные роды». Прими это. Вот. И... Я стал читать, и жену дал, даже сам даже не читал до конца, просто ей дай, вон, я же-то верю, все, давай ты наполняйся. И она одну ночь всю книгу читала. Я говорю, ну, точно, значит, ей понравилось. И тут следующий день она мне выходит, говорит, слушай, ты знаешь, что вообще-то в Библии написано, что вот так, вот так, вот так, вот так. Я говорю, о, она мне уже проповедует. И я видел, как перед моими глазами ее мышление меняется. Все вот здесь написано так, здесь вот написано так, здесь вот, и все. Теперь сама ходит что-нибудь, все, во имя Иисуса Христа. Я говорю, вот это изменение. Понимаете, что я говорю? Что произошло? Она взяла материал, и, наверное, скажем, Бог дал нам материал, и она сейчас обновила свой разум. И сейчас она вооруженная. Она говорит, нет, у нас будет сверхъестественный род. Вот только то, что мы, не будет естественный. Помните, мы говорили, сверхъестественно – это для верующих человек естественный. Мы должны жить сверхъестественно. Поэтому та сфера твоей жизни, о которых мы говорим, где ты ждешь прорыв? Это время найти материалы, книги и все, что необходимо. Вооружайся Словом Божьим. Потому что в этом году у нас будет сверхъестественные прорывы.